Он шел через поле. Невдалеке семейство Райнхартов заканчивало очередной ряд. Был полдень, значит, скоро они прервут работу, чтобы пообедать. Вот Дирк Райнхарт, как всегда, первым закончил борозду. Высыпал бобы в кузов прицепа, и прежде чем Дэвидсон вошел в зону слышимости, остальные сделали то же самое и начали устраиваться на отдых после тяжелой утренней работы. «Смотрите-ка, кто вернулся!» — крикнула Джанни, когда Дэвидсон уже приблизился к ним. «Как утренняя прогулка?» «Я много думал, Джанни», — мягко проговорил Дэвидсон. «Свое я отработаю в воскресенье». Подошел Райнхард-старший. Улыбаясь, он спросил. «Ну, как? Все уладили, молодой человек? Надеюсь, что так. Работа ждет вас». «Да-да, я буду с вами после обеда». Дэвидсон сомкнул губы, не слушая, что они говорили ему, а только по-прежнему мучительно думая над тем, где же он пролегает этот путь. «Эй, смотрите на меня!» — донесся до них откуда-то сзади тонкий голосок. «Брось сейчас же!» — грозно приказал Дирк Райнхард. «И слезай оттуда побыстрее, пока не сломал себе шею!» Дэвидсон обернулся и увидел Бастера, стоящего на борту прицепа и энергично жонглирующего зелеными стручками бобов в воздухе. «Смотрите на меня!» — вновь крикнул тот, вне себя от гордости за свою сноровку. Минуты позже он потерял контроль над стручками. Они упали и рассыпались по земле. Еще через минуту мальчик возопил от боли, когда сердитая рука отца опустилась ему на шею. Дэвидсон усмехнулся. Затем громко рассмеялся, когда до него дошел смысл только что происшедшего. Наконец он узнал ответ. Дэвидсон дал объявление лишь в конце недели, отработав ее остаток в поле. Ему было малость неловко от того, что он покидает Райнхартов в самый разгар сезона, к тому же он уже успел полюбить это простое семейство. Но ему было необходимо сняться с места и двигаться дальше. Он сказал Дирку Райнхарту, что уезжает на следующей неделе. Тот явно не обрадовался этому известию, но промолчал. Когда истекла неделя, Дэвидсон собрал свой чемодан и пешком отправился в путь. Он нанял сына соседа-фермера, чтобы тот отвез его в другой город и расплатился одной из немногих оставшихся монет. В кармане его брюк лежала скомканная пачка купюр, жалование за время пребывания в доме Райнхартов. Он не хотел прикасаться к этим деньгам. Парень доставил его в другой городишко, такой же провинциальный и пыльный, как и первый, с той лишь разницей, что этот был немного побольше. На центральной площади красовался такой же столб для ведьм, какой он уже видел раньше. «Спасибо», — поблагодарил Дэвидсон и отправился в центр города. Ему нужно было где-то пристроиться хотя бы на первое время. 6 месяцев спустя по всей округе можно было увидеть такие объявления. «Приезжает фокусник-жонглер». Они были броскими, цветными и всегда помещались на самых видных местах. Это возымело эффект. Когда Дэвидсон въехал в первый город на своей разукрашенной повозке, захолустный городишко у границ владений лорда Габриэльсона, вокруг него сразу же образовалась толпа, которая с криками приветствия сопровождала его вдоль главной улицы города. Не каждый день заезжие волшебники удостаивали своим посещением город. Процессия торжественно прошествовала по центральной улице и остановилась почти у самого железобетонного столба на площади. Он поставил повозку на ручные тормоза, опустил маленькую платформу, на которой ему предстояло давать представление, и вступил на нее, облаченный в красный плащ, усыпанный золотистыми звездами. Тотчас же по толпе пробежал ропот восхищения. Высокий фермер в первом ряду выкрикнул: «Вы и есть тот самый, как его, жонглер?»
«Я? Мариус жонглер», — загробным голосом ответил Дэвидсон.
Он уже предвкушал удовольствие.
«Так покажи нам, что ты умеешь», — не унимался все тот же крестьянин.
Дэвидсон ухмыльнулся. Здесь ему даже не потребуется зазывало в толпе.
«Послушайте, мои номера поражают воображение, заставляют не верить собственным глазам и делают невозможное реальностью.
Он широким жестом взмахнул руками. «Я могу вызывать духов из тьмы веков», — гремел он. «Я владею секретами жизни и смерти».
«Все вы так говорите», — протянул кто-то из толпы скучным голосом. «Давай-ка, прежде чем мы заплатим, покажи, на что способен».
«Ну хорошо, неверящий». Дэвидсон извлек на свет пару тонких восковых свечей, чиркнул спичкой и поджег их.
«Смотрите внимательно за мной. Огонь нисколько не причинит мне вреда».
Он подкинул свечи в воздух и принялся жонглировать ими телекинетически таким образом, что в руки ему неизменно попадали незажженные концы свечек. Сначала он играл двумя свечами, затем добавил третью. Толпа приутихла, наблюдая за Дэвидсоном. Когда свечи догорели до половины, он отбросил их в сторону. Тотчас толпа ответила звоном монет.
«Спасибо вам всем!» «Спасибо», — раскланялся Дэвидсон. Он вытащил коробку с цветными шарами и без лишних предисловий принялся ими жонглировать. Через несколько секунд в воздухе было уже 5 шаров, в то время как сам он лишь для вида махал руками, в действительности управлял он шарами при помощи телекинеза. В процессе представления он сам себе улыбался. Вполне возможно, что эти люди и раньше встречались с телекинетиками и даже сжигали их на кострах. Но то были настоящие телекинетики. Он же производил впечатление всего лишь фокусника с ловкими руками, человека с исключительной быстротой реакции, странствующего шарлатана. Всем известно, что все фокусники липовые, и шары вращаются в воздухе только благодаря ловкости рук. Когда дождь монет приостановился, он подхватил шары и уложил их обратно в коробку. Затем приступил к новому номеру, в котором требовалась отвлекающая болтовня, пока шли необходимые приготовления. Поставив несколько стульев на спинки друг друга, добавив к ним разные мебели из обстановки повозки, сделав тем самым свое сооружение еще более шатким, он соорудил кучу высотой в целых 12 футов. Для пущей убедительности он несколько раз обошел вокруг нее, руками подправлял стулья там и сям, на самом деле держа все сооружение под своим телекинетическим контролем. Наконец, он вроде бы остался доволен равновесием. Он начал осторожно взбираться наверх. Достигнув верхнего стула и балансируя лишь на одной ноге, он выпрямился, опираясь только на спинку стула, и несколько секунд так и стоял, глядя сверху вниз на замершую толпу. Затем легко спрыгнул на землю и триумфально взмахнул рукой. Снова посыпался град монет. «Вот и есть выход», — думал он, глядя на рукоплескающую толпу. «Они никогда не заподозрят его в том, что он использует настоящее волшебство. Он сможет практиковать свои парасилы в обыденной жизни, а шарлатанство будет ему надежным прикрытием. Когда он вернется обратно на землю, то гораздо быстрее адаптируется, чем, скажем, тот же самый немой Джо. Дэвидсон остался в обществе. Он не убежал».
Маленький мальчик в первом ряду неожиданно встал. «Ага, я знаю, как вы это делаете», — презрительно сказал он. «Это всего-навсего обман. Вы все это...»
«Тише, тише, сынок», — прервал его Дэвидсон нарочито тихим шепотом. «Пусть все секреты этого шоу останутся между нами, волшебниками.
Хорошо?» Роберт Силверберг. «Скрытый талант». Читал Александр Дунин.